Мы читаем книгу Труды Бааля Сулама на 565 странице, статьи Шамати, 45 статья, два состояния в Торе и работе. 130 страница в русском издании. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. 45 статья, два состояния в Торе и работе. Есть два состояния в Торе и есть два состояния в духовной работе. Страх и работа, и любовь, извините. Тора — это состояние совершенства, когда не говорят о работе человека, о состоянии, в котором он конкретно находится, а говорят о самой Торе. Первое. Любовь — это состояние, когда есть у человека желание познать пути Творца, его тайны. И чтобы достичь этого, человек прилагает все свои усилия. И от каждого постижения, которое выносит из изучения Торы, он восхищается, радуясь, что удостоился главного. В таком случае, в мере его восхищения от важности Торы, он постепенно и сам растет, пока не начинают, согласно его усилиям, раскрываться ему тайны Торы. Второе. Это страх. Состояние, когда человек желает работать ради Творца. Ведь если не будет знать законы Творца, как сможет работать на него? И поэтому находится в страхе и трепете, и тревоге, не зная, как работать на Творца. А когда, изучая законы Творца, он находит вкус в Торе и может использовать его как восхищение от того, что удостоился какого-то постижения в Торе. Он продолжает идти по этому пути, и постепенно раскрываются ему тайны Торы. И здесь существует различие между внешней мудростью человеческого разума и внутренней мудростью Торы. В человеческой мудрости восхищение уменьшает разум, потому что чувство противоположно разуму. Поэтому восхищение затмевает разум. Тогда как в мудрости Торы восхищение само по себе, как и мудрость. Потому что Тора — это жизнь. Как написано, мудрость дает жизнь владеющему ею. Ведь мудрость и жизнь — это одно и то же. Поэтому, как мудрость раскрывается в разуме, так же и мудрость раскрывается и в восхищении, в ощущении. Ведь весь свет жизни заполняет все эти части, и поэтому нам необходимо неустанно восхищаться мудростью Торы. Ведь именно восхищение так отличает мудрость Торы от внешних наук. Духовная работа — это состояние в левой линии, потому что человек связан с желанием получать наслаждение, ощущая недостаток. И недостаток ощущается хиссарон под виде трех категорий. Первое — это личный недостаток. Второе — общий недостаток. И третье — это страдание шхины. И всякое ощущение хиссарона, недостатка, обязывает заполнить его, и поэтому связано с получением и с левой линией. Тогда как Тора — это состояние, когда человек работает не потому, что ощущает недостаток, который необходимо исправить, а потому что желает отдавать, доставить удовольствие Творцу. И это происходит через молитву, восхваление и благодарность. А когда в этой работе он чувствует себя в совершенстве и не видит в мире никакого недостатка, это называется Торой. Тогда же, когда он работает, ощущая какой-то недостаток, тогда это называется работой. И во время работы, работу человека можно разделить на два вида. Первое — из его любви к Творцу, желание слияния с Творцом, когда чувствуется, что именно здесь возможность раскрыть заключенную в нем способность любить и полюбить Творца. Второе — из страха перед Творцом.
В нашем мире наши килим находятся в противостоянии, в противодействии друг другу. Разум и чувства противоположны друг другу. Тот, кто развивает одно, тот как бы не может развить второе. Мы видим, насколько мы можем уже в детстве различить, к чему склонен человек, или к естественным наукам, или к гуманитарным. И вот так мы можем четко различить устремления, свойства человека. И мы всегда говорим, не говори из чувства, говори из разума. Или здесь тебе не достает чувства, потому что чувствуйте, потом дадут понимание, разум. То есть разум — результат чувства. То есть они в противоположности друг другу. В то время как в духовном это единое кли. Чувство — это главное. Оно порождает разум и помогает понять, что мы чувствуем, и постичь то, что мы чувствуем. Истинное кли — это то, в котором как можно больше соединяются вместе чувство и разум. И когда в четвертой стадии человек достигает, он понимает до конца, до всех своих чувств, что именно он ощущает. И в соответствии с этим может решить. И у него нет разделения и противодействия между чувством и разумом. Это большое различие, которое есть между духовным и материальным. Поэтому духовное называется совершенством, потому что человек там не находится, как в материальном, в двух этих противоположных состояниях. С одной стороны, он чувствует и находится под воздействием чувств, и мы видим, что человек тогда может как бы натворить глупости. То есть в соответствии с разумом это неверно, но в соответствии с чувствами он действует именно так. И поэтому эти вещи не сбалансированы и приводят к тому, скажем так, все неприятные результаты, все ошибки и промахи, это потому, что невозможно увязать эти две вещи вместе. Эгоизм разделяет их. Эгоизм, действующий в соответствии с разумом, или эгоизм, действующий в соответствии с чувством, противоположны. И мы знаем сами себя, видим, что это нехорошо, но видим, что насколько это нехорошо, то, что мы чем-то хотим насладиться, и все равно делаем это, и потом страдаем. Потому что потом все равно приходит расчет со стороны разума за все то, что наделали в чувствах. Решение этого только в исправлении человека. В духовном выше знания объединяются чувства и разум в единое кли. То есть, как говорится, сердце понимает. Понимание именно идет со стороны ощущающего кли. И тогда не ошибаются. И в соответствии с этим делают расчет. Что такое зивук дака, ударное слияние? Это ощущение, восхищение, любовь, ненависть, все чувства человека приходят в точном расчете. Как именно я всем этим пользуюсь, производя сокращение на свои чувства и раскрывая свои чувства. Каждый больше своего товарища, его злое начало больше, чем у него. То есть он больше по своему уровню, и он может уравновесить правую и левую и по средней линии действовать ради отдачи. Поэтому имеются в Торе два свойства, два состояния, в Торе и в работе. Они объединяются, сочетаются в работе человека. Любовь, когда человек раскрывается возможность слиться и из этого понять, ощутить почувствовать все пути Творца, здесь главное понять. А до этого приходит работа, когда он поднимается над своими чувствами, все время в разуме, и он поднимает, покупает разум Высшего, и поэтому идет на двух ногах. Если в нашем мире, в этих свойствах, разум и чувства, они противоположны и всегда приводят нас к неуспеху, в духовном они именно помогают, объединяются ради единой цели, и человек из этого становится совершенным. Вопрос? Все ясно? Хорошо? Да.
Как не ошибиться и совершить ошибки, о которых вы говорили, когда человек знает, например, что он действует, исходя из чувств, он чувствует, что происходит с ним, понимает, что это неправильно, как же он может остановить себя, если он все равно должен действовать?
Вот это ответ, правильно. Тысячу раз упадет праведник и встанет. Только из падений, множество падений, со множеством разочарований, с большой горечью, с очень большими расчетами, что мы за это, нам за это придется заплатить. Мы в конце концов приходим к окончательному расчету. Мы должны подняться над этой природой. Внутри эгоистической природы не может быть, чтобы человек шел в разуме и в чувствах вместе. Мы это видим сейчас во всем мире, в государствах. Разумом они понимают, что входят в состояние весьма неприятное, буквально ужасное, страшное. И не способны себя остановить. Эгоизм подталкивает человека, и все равно чувства эгоистические преобладают, они больше разума, и он идет и продолжает. И он не может ничего сделать. В этом проблема. Сколько мы не выходим, не кричим и предостерегаем, если мы этим не достигаем. Если ты меня спросишь, для чего мы это делаем, я тебе скажу, они не услышат. А почему мы это делаем? Чтобы показать всем, что наука Каббала — методика исправления. Только из факта, из действия, когда они видят, что мы спотыкаемся об каждую выбоину, об каждый угол, когда нас это все подталкивает и толкает, они поймут, что эти бнебарух, те, что учат Каббалу, они из этого поймут, что Каббала говорит об исправлении. Если ты это ему скажешь тысячу раз, он не поймет. Поэтому мы вот так приходим и как бы даем решение, но решения не будет. Пока мир не отчается до конца, пока человек не разочаруется до конца, пока разум и чувство его не поймет, что они находятся в двух крайностях и не объединены, и каждый раз дают ему неудачу, не будет только подняться над чувствами и разумом материальными ради цели духовной, там ты их объединяешь, разум и чувство вместе в средней линии, тогда ты достигаешь успеха, если они работают в одной связке. Сердце понимает, а у нас нет. И у нас или сердце, или понимание. Одно из двух. Мы все время, каждый день продвигаемся. Скажем, сегодня мы входим в новый этап кризиса. Это действительно так. Скоро вы увидите. И тогда еще удар, еще удар. Бесконечно. Это тот же самый фараон, желание получать наше, наш эгоизм, который вот так приближает нас к нашему небесному Отцу. Он приближает человека ударами к пониманию, что здесь надо что-то делать, сбежать от него. Что сделал фараон действительно? Если бы он действительно знал, что сыны Израиля сбегут от него, зачем? Зачем достигать приходить к ударам. Так в нем устроено, что он, фараон, себя приводит к ударам. И так все, тогда человек страдает и убегает, отрывается от этой силы зла. Это копия Творца, противоположная в нас. И вопрос, насколько она в нас может вырасти, чтобы мы сбежали от него. Это уже зависит от распространения, от нашего понимания, от объединения в группе. Насколько мы себе самим объясним, что это надо сделать, да?
Именно в этом и продолжение вопроса. Есть некоторый процесс учебы, из обучения. Ну, скажем, я упал. Что теперь делать для продвижения, чтобы остаться в пути?
Ты упал, ты сожалеешь, тебе это приходит, ты хочешь выйти из своей природы, тебе это надоело, сколько же можно, ты оправдываешь даже это падение, нет никого кроме него, и все это потом ты постепенно забываешь, и потом приходят мысли, ну не страшно, ну так это произошло, вот так и вот эдак, до следующего удара, до следующего удара. Сколько таких ударов должно быть, не знаю. Это зависит от того, насколько ты к этому присоединяешь разум. Насколько, чем больше ты над этим работаешь в группе, когда группа для тебя как склад, который накапливает в себе весь твой разум, в то время, когда ты находишься в чувстве, и тогда можно сбалансировать. Или наоборот, ты находишься в разуме холодном и четком и сухом. И для того, чтобы впечатлиться от пути, ты из группы получаешь чувства. Но одновременно и в разуме, и в чувствах этого не может быть. Не может. Поэтому связь с группой, которая тогда может тебе дать противоположную вещь, и как будто быть объединенным в двух, когда ты склоняешься перед группой и готов принять от нее ее господство группы, тогда ты каким-то образом как бы соединяешь разум чувств. Ты не объединяешь, они пока не объединены, ты не можешь присоединиться реально к группе, но как-то это воздействует на тебя издалека. И таким косвенным образом ты как бы состоишь из двух в чем-то. И это тебе помогает понемногу понять, что такое духовное, что такое все-таки объединение, две эти крайности. Я чувствую духовное, и я понимаю духовное одновременно в одном месте. Буквально в одном месте. Это ощущение очень особое. В нем есть понимание. В нашем мире почти нет. Есть в чем-то, но очень, очень такое слабое.
Вы сказали, что эгоизм разделяет разум и чувства в нашем мире. Можно ли понять действие этого механизма?
Мы видим, прежде всего, что это факт. Чем больше мы чувствуем, тем сильнее пропадает разум. Чем лучше мы понимаем, тем больше исчезают чувства. Две эти вещи противоречат друг другу. Это идет из разбиения. Корень наш идет из разбиения. В разбиении разбился экран, соединяющий чувство и разум, то есть расчет и наслаждение. Там он пропал. Поэтому мы в нашем мире не можем делать правильных расчетов из чувств. Но чем больше мы выходим из чувств, мы можем как-то взглянуть на них со стороны, и в соответствии с тем, насколько мы отдалились от них, в этом месте, в которое мы отдалились, и там стали свободными от чувств, там мы можем делать расчет в разуме. Поэтому нам как бы кажется, что мы действительно можем и в разуме, и в чувстве, но это неправильно. Я выхожу, скажем, я был на 100% в чувстве, я выхожу из этого чувства на 30, скажем, процентов, во мне остается свободное место, в этом свободном месте я могу начать работать разумом. Но не то, чтобы разум и чувства находились вместе. Те чувство и разум, которые находятся вместе, это отраженный свет. Прежде этого должно быть сокращение, получение света, возвращающего к источнику. Это слияние, затем слияние с Высшим, высшее знание, получение разума и чувств Высшего, постараться или работать над чувствами себя с разумом Высшего. Это уже работа. Поэтому экран — это то, что он делает. Он объединяет. Объединяет Тору и работу. Да?
Наш товарищ из Бразилии спрашивает, насколько мир подталкивает человечество понять, что в эгоизме вся основная проблема?
До конца. До конца. Я радуюсь в последнее время раскрыть. Я это сегодня пишу в блоге. Что начинают буквально нашими словами говорить. Уподобиться финансисты из Европы начинают сравнивать свой эгоизм с раковой болезнью. Насколько до тех пор, пока почти полностью разрушит себя. Наш эгоизм должен так, как фараон. Представь себе хорошее, цветущее, большое государство, чудесно весь этот мир предшествующий, который разрушает себя почти полностью, окончательно, после этих 10 ударов, только потому, что этот упрямец, фараон, наш эгоизм, стоит на своем и не способен. Он не способен. Просто не понимает, не чувствует, что имеется решение. И вопреки этому мы должны учиться, что каждый раз мы должны приходить к нему и требовать: «Отпусти мой народ». Да.
Натан из группы «Северный Тель-Авив» спрашивает. Вы говорили о новом витке кризиса. Что значит новый кризис?
Новый этап. С большим осознанием, с большей близостью к нашей плоти, шкуре. Как бы это сказать? Все более угрожающий. Все более грозный. Этапы тяжелые будут, в основном в Европе.
Мы видим, что и в Америке их рейтинг экономический упал, падение на бирже.
Да, но в Соединенных Штатах есть возможность играть со всем миром. Поэтому вся ее работа — скидывать проблемы на весь мир с себя. Пока еще. Насколько это возможно? Это то, что пытаются сделать. Одна из видов техники. В чисто эгоистическом виде это нормально. Каждый так бы сделал, если бы мог.
Мой вопрос. Если правительство использует это, воспользовавшись пробуждением всего народа и пробуждением в народе, они сами говорят об этом,
ну?
То все это пробуждение не даст ничего, наоборот. Говорят, что с завтрашнего дня на 10% подорожает электричество и так далее. То есть все это пробуждение как бы не имеет никакого смысла.
Пробуждение, которое есть в народе, это пробуждение. Я его не рассматриваю как здоровое, потому что в этом нет ни разума, ни расчета. Есть в этом только чувства, масс, которыми руководят несколько интересантов, действующих издалека, из-за границы, со стороны наших соседей, враждебных нам, и в поддержке некоторых этих партий, которые хотят сменить правительство. В этом я вижу большое разрушение. Но то, что действительно надо сделать, форум, когда садятся все те люди, которые действительно способны принять решение, а народ, как в любом парламенте так должно быть, народ должен предоставить парламенту свои требования. А парламент должен обсуждать не то, каким образом между ними ссоры и споры каждый раз, а то, как выполнить требования народа наиболее оптимальным образом, самым лучшим. А так ничего не будет, кроме плохого. То, что просто кричат, это кричат, потому что ими управляют. Мы это видели очень хорошо. Даже средства массовой информации мы видим, которые следом за ними идут. Тут что-то есть за кулисами всей этой проданной игры. Ими управляют. Они, в конце концов, упадут сильнее всех, все эти организаторы. Но до тех пор люди будут страдать. До тех пор страдать будут люди. Но пока мы приближаемся к времени истины. И средства массовой информации входят в это. Все находятся в разрушении. И именно сейчас показывают себя, насколько же они продажные, насколько они находятся в управлении внешним и в управлении нечистоплотным. Это их конец. Мы должны показать себя, я еще раз говорю. У меня нет, как это сказать, у меня нет никакой цели здесь, кроме основной. Если мы выходим наружу, на улицу, почему вдруг мы вот так делаем? Поручительство, объединение народа, единство, и вдруг Бней Барух выходит на улицу. Сиди, учись в сторонке, у тебя есть твой зор, чего тебе еще надо? Они не понимают, что одно и другое одно и то же. Каббала — это методика исправления народа, человечества. И тем, что мы выходим, постепенно это у них увяжется, это у них будет принято, что да. Должны мы сейчас выйти и говорить, именно сейчас. Это некий вид объяснения, что такое каббала. Потому что иначе, действительно, а что это вдруг вы захотели? Чего вы хотите власти, себе чего-то добиться? Вот тут мы определяем связь точно в том, что это касается нас. Наука Каббала ждала тысячи лет того момента, когда можно будет начать исправлять человека. Потому что без этого он разрушит весь мир. Наступило наше время. А не то, чтобы кто-то мог перекрыть нам путь. Наука нас обязывает. И переходим к следующей части.
Переходим к Зоору.